Джефф Кинни. Дневник слабака. Родрик рулит. Джулии, Уиллу и Гранту. Сентябрь. Понедельник. Думаю, мама здорово гордилась собой в прошлом году. То есть тем, что я все-таки веду свой журнал. Так что в этом году она пошла и купила новый. И помните, я говорил еще, что все, что мне теперь надо для счастья, это чтобы какой-нибудь бегемот застукал меня с моим дневником и все неправильно понял. Ну вот, сегодня именно так и вышло. И раз уж Родрик теперь в курсе затеи с журналами, я лучше буду запирать свою книжку на ключ. Пару недель назад он чуть было не захватил мой прошлый журнал, и моя жизнь с тех пор накрылась мраком отчаяния. Так что лучше даже не будем на эту тему. Наша семейка никуда не ездила и ничего такого не делала. И все из-за папы. Он заставил меня ходить на плавание и не хотел, чтобы я пропускал тренировки. Папа вбил себе в голову, что я прирожденный пловец. Или что-то вроде того. Вот я и мокну в бассейне каждое лето. Пару лет назад, когда я только пришел на плавание, папа сказал мне, что после выстрела из пистолета мне нужно нырнуть и плыть. Но он не говорил мне, что пистолет не заряжен. Я только и думал о том, куда же все-таки войдет пуля. Не знаю, кто может плавать в таком состоянии. И даже после того, как папа объяснил мне, что стартовые пистолеты стреляют холостыми патронами, я так и остался худшим пловцом в команде. Правда, меня все-таки наградили в итоге за заметные улучшения. Потому что к концу курса я научился переплывать бассейн на 10 минут быстрее, чем в начале. Так что, похоже, папа до сих пор ждет, что мой спортивный потенциал раскроется на все 100. По многим параметрам в бассейне мне было даже хуже, чем в школе. Во-первых, тренировка всегда начиналась в 7:30 утра, и вода в бассейне была ледяная. Во-вторых, на нас, на всех, отводилось всего 2 дорожки, и кто-то вечно барахтался у меня в ногах, пытаясь меня обогнать. А почему у нас было всего 2 дорожки? Так это потому, что наши занятия совпадали по времени с водным джазом. Сколько ни убеждай папу, что водный джаз для меня полезнее плавания, не слушает. Бесполезно. Это был первый сезон, когда тренер разрешил нам плавать в пляжных шортах, а не в этих обтягивающих спортивных трусиках. Но мама сказала, что Родриковы старые плавки сидят на мне гениально. После занятий в бассейне меня забирал Родрик на своем музыкальном фургоне. И вот это уже из-за мамы. Она решила, что если мы с Родриком станем регулярно иметь качественное общение по дороге домой, то мы не будем так уж собачиться. Но на деле все стало значительно хуже. Родрик всегда опаздывал на полчаса. И он не позволял мне садиться спереди. Говорил, что хлорка из бассейна испортит ему сиденье. А ведь фургону как минимум 15 лет. А сзади в фургоне скамеек нет. Мне приходилось втискиваться в щели между музыкальным оборудованием и молиться при каждом торможении, чтобы мою голову не снесло каким-нибудь барабаном. Все кончилось тем, что я начал добираться домой пешком. Лучше тащиться по жаре 5 км, чем получить сотрясение мозга в фургоне. Где-то в середине лета я понял, что сыт бассейном по горло, и даже придумал, как избежать тренировок. Я делал в бассейне пару взмахов рукой и сразу отпрашивался у тренера в туалет. Ну и сидел там аккурат до конца тренировки. Проблемка была в другом. В туалете было еще холодней, чем в самом бассейне. Наверное, 5 градусов. Пришлось заворачиваться в туалетную бумагу. Говорят, переохлаждение — опасная штука. Вот так я и провел свое лето. Так что теперь я вовсе не против, что оно закончилось и что завтра пора идти в школу. Вторник. В школе все как-то странно себя вели. Я даже не сразу понял, в чем дело. Ну, конечно. Поцелуй сыр. Он ведь так и прилип ко мне с прошлого года. Я получил поцелуй на последней неделе занятий. Вот и забыл о нем. Совершенно забыл. С этим так. Поцелуй сыр сидит на тебе до тех пор, пока ты не передашь его кому-то еще. Но никто не подходил ко мне и на 10 шагов, так что мне стало ясно. Я теперь изгой на весь год. К счастью, меня выручил новенький, Джереми Пиндл. Так что эта проблема теперь не моя. Первый урок у нас был введение в алгебру. Меня посадили рядом с Алексом Арудой, самым умным во всем классе. У Алекса списывать — одно удовольствие. Он всегда решает контрошку раньше других и кладет свою работу на пол рядом с партой. Так что в случае затруднений я теперь буду знать, что пятерка недалеко. А ведь все потому, что фамилия у него на «А». Те, чьи фамилии начинаются на первые буквы алфавита, всегда вырастают самыми умными, потому что их чаще всего вызывают. Некоторые, правда, думают, что это не так. Но доказательств полно. Стоит только зайти в нашу школу. Я знаю только одно исключение из этого правила. Питер Утакер К. был у нас самым умным до 5 класса. В 5 классе мы стали дразнить его. Однажды кто-то догадался взглянуть на первые буквы этого имени. Питер Утакер К. С тех пор он даже руку перестал поднимать. Так что теперь он у нас полноценный троечник. Мое личное мнение, все же как-то нехорошо у нас вышло с Пуком. Но я не смог устоять против соблазна прославиться за его счет. Как бы то ни было, во всех классных комнатах мне удалось сесть на вполне пристойное место, за исключением истории, которая идет у нас 7-м уроком. Что-то подсказывает мне, что мистер Хафф уже сталкивался с представителями нашего семейства. Наверное, учил Родрика несколько лет назад. Среда. Мама заставляет нас с Родриком больше помогать ей по дому. Так что теперь каждый вечер нам приходится мыть посуду. Правило здесь такое. Мы не имеем права смотреть телек и играть в видеоигры, пока не отбатрачим на кухне. И вот что я вам скажу. Худшего партнера-посудомойщика, чем Родрик, представить себе невозможно. Как только мы заканчиваем ужинать, он линяет наверх и целый час тусит в туалете. А к тому времени, когда он спускается снова на кухню, я, разумеется, уже все перемыл. А если я пытаюсь жаловаться на него маме с папой, у него всегда наготове один и тот же идиотский ответ. У организма свои законы, это режим. Родителям просто не до наших разборок с Родриком. Они слишком заняты своим Мэнни. Вчера в детском саду Мэнни нарисовал очередной шедевр. Родители как-то здорово приуныли, когда обнаружили картинку у него в рюкзаке. Они подумали, что шедевр про них, и теперь излучают в присутствии Мэнни вселенскую любовь. Но я-то знаю, кто на самом деле изображен на картине. Это мы с Родриком. Недавно мы дико друг на друга орали из-за пульта дистанционного управления, а Мэнни все слышал. Но мама с папой пусть лучше остаются при своих заблуждениях. Четверг. Другой причиной, почему каникулы не задались, было то, что мой лучший друг Роули уехал куда-то почти на все лето. Кажется, он мотался в какую-то страну в Южной Америке. Но сказать по правде, я не уверен. Не знаю, наверное, это нехорошо, но мне всегда было сложновато интересоваться, как кто-то еще, кроме меня самого, проводит свои каникулы. И кроме того, семейка Роули вечно ездит в какие-то ненормальные места, так что названий все равно не упомнишь. Ну и еще мне пофигу эти поездки Роули из-за того, что он вечно достает меня ими, когда возвращается. Вот в прошлом году они ездили на 10 дней в Австралию, так когда вернулись, Роули выпендривался, будто всю жизнь там прожил. Что еще меня реально бесит? Так это вот что. Роули везде, где бы ни был, цепляет на себя фиговую тучу всякого местного моднявого хламья. Ну вот, были они в Европе 2 года назад. Так он прифанател на этого Джоши. Там он типа звезда. У Роули сумки ломились от всяких постеров и CD и кучи прочей Джоши-фигни. Я только взглянул на картинку на диске и сразу сказал ему, что Джоши для 6-леток, притом для девчонок. Но Роули, конечно, меня не слушал. Сказал, что мне завидно, что это не я открыл для нас Джоши. И вот что совсем уж меня выбешивает, это что Джоши теперь для Роули типа герой.
Если я хоть заикнусь о чем-то таком против Джоши, он даже и слушать не станет.
Да, кстати, об иностранцах. Сегодня на уроке французского мадам Лефрер сказала, что в этом году мы будем выбирать себе друзей по переписке. Когда Родрик был в средней школе, у него тоже была подруга по переписке, 17-летняя девушка из Голландии. Я видел ее письма в ящике со всяким старьем. Когда мадам Лефрер раздала нам анкеты, я специально отмечал те ответы, которые приведут меня к подружке по переписке примерно как у Родрика. Но не срослось. Мадам Лефрер прочитала мою анкету и заставила меня все переделать. Она сказала, что друг по переписке должен быть мальчиком моего возраста и непременно французом. Так что особых надежд на такую дружбу у меня нет. Пятница. Теперь мама решила, что Родрик будет забирать меня после школы, как летом он забирал меня после плавания. Я так понимаю, что на своих ошибках она не учится. Но зато я учусь. Когда Родрик заехал за мной сегодня, я попросил его полегче на торможениях. Разумеется, Родрик сказал «ок» и проехался по всем лежачим полицейским в округе. Когда я вылез из фургона, я обозвал его огромным придурком, и дело дошло до драки. А мама увидела нас из окна гостиной. Мама завела нас в дом и усадила за кухонный стол. Она сказала, что нам с Родриком надо научиться улаживать недоразумения цивилизованно. Она предложила нам записать на бумажке все, что мы сделали не так, а затем нарисовать картинку. Я точно знаю, где она набралась этого бреда.
Когда-то давно мама была воспитателем в детсаду.
Если какой-нибудь мелкий делал что-то не то, она заставляла его изображать это на бумаге. Видимо, идея была в том, чтобы чуваку стало стыдно, и чтобы он тут же исправился. Возможно, этот способ и работал на четырехлетках. Но в нашем с Родриком случае, думаю, маме придется придумать что-то получше. Ну, вообще, страшная правда состоит в том, что Родрик держит меня на крючке. Он может изгаляться надо мной как угодно, и я ничем не смогу ответить. Дело в том, что он кое-что знает, кое-что очень позорное, что случилось со мной этим летом. Можно сказать, Родрик держит над моей головой топор. Если я начну жаловаться, он растреплет мою тайну по всему свету. Если бы я только имел такой же компромат на него... То есть у меня есть кое-что на Родрика, но я не уверен, что это так уж сработает, если что. В 6-м классе Родрик заболел в тот день, когда делали фотки для годового фотоальбома. И мама попросила отца, чтобы он выслал им фотку Родрика с прошлого года. Не знаю, как отец так напутал, но только в альбоме стоит фотка Родрика из 2-го класса. И уж верьте, не верьте, так альбом и был напечатан. К несчастью, Родрик выдрал эту страницу. В общем, мне еще рыть и рыть, прежде чем я найду, чем его реально можно прижать. Среда. С тех пор, как мама повесила на нас с Родриком обязанность мыть посуду, у папы появился вечером кусок свободного времени. Он теперь спускается каждый раз в котельную, чтобы покорпеть там над своей реконструкцией поля битвы времен Гражданской войны. Папа торчит там не меньше 3 часов каждый день. Думаю, он бы и все выходные сидел там, в котельной, если бы у мамы на него не было своих планов. Мама обожает смотреть романтические комедии и заставляет папу приобщаться к прекрасному. Но я-то прекрасно знаю, что отец только и мечтает о том, как бы улизнуть поскорее в подвал. В те же дни, когда папа не сидит в этом самом подвале, он принимает все меры, чтобы мы туда не проникли. Он не дает нам даже приближаться к своему полю битвы, потому что боится, что мы что-нибудь там испортим. Сегодня я даже слышал, как он говорил что-то Мэнни по этому поводу. Суббота. Сегодня ко мне пришел Роули. Папа не очень любит, когда к нам приходит Роули, потому что считает, что тот склонен все разрушать. Наверное, это потому, что Роули однажды разбил за обедом тарелку. Теперь папа думает, что Роули непременно развалит его поле битвы. Когда бы Роули не забрел к нам в гости, папа встречает его одной и той же фразой. «В подвал не ходить». Папа Роули, в свою очередь, не очень-то любит меня. Поэтому я и не хожу к ним больше. В прошлый раз, когда я тусил всю ночь вместе с Роули, мы посмотрели фильм, в котором чуваки научились такому клевому секретному языку, непонятному взрослым. «Бигл бодл, бру поп, барк». Перевод. Ровно в 14:30 давай уроним книги на пол. Идейка нам с Роули очень даже понравилась, и мы попытались понять, по какому принципу строился тот язык. Однако фишку мы так и не просекли и решили выдумать собственный секретный язык. А потом опробовали его за столом. «Твой па-па-па-па пахнет па, как па-баба-па. Хи-хи». Похоже, папа Роули как-то рассекретил наш код, потому что меня выставили из их дома, даже не угостив десертом. С тех пор меня ни разу не приглашали к ним в гости. Сегодня Роули притащил с собой целую пачку фоток из путешествия. Он рассказывал про сафари на лодках и забодал меня бесконечными размытыми фотками разных птиц и такого прочего. Подумаешь, фотки птиц. Чего я там не видал? Я тоже 1000 раз ходил в Дикое Королевство. Ну, в этот парк. Там еще есть типа сафари, и роботы так похожи на горилл и динозавров. Лучше бы родители Роули поберегли свои денежки и сводили его в Дикое Королевство. Но, конечно, Роули не захотелось перенимать от меня мой опыт, так что он собрал свои фотки и потопал домой. Сегодня после ужина мама нагнула было папу на просмотр очередной комедии, но папа очень хотел заняться своей реконструкцией. Как только мама отлучилась в ванную, он подложил стопку подушек под одеяло, чтобы мама подумала, будто он тихонько заснул. Мама не раскусила его, пока не закончился фильм. После фильма она спустилась и заставила папу идти спать, хотя было-то всего 8:30. Ах, да, теперь Мэнни спит в кровати мамы и папы, потому что боится монстра, который рычит в подвале в котельной. Вторник. Я-то думал, что уже отмучился с этой бесконечной повестью о речном сафари. Но нет. Вчера препод по географии попросил Роули рассказать нам о своем путешествии. И сегодня он приперся в школу в каком-то идиотском костюмчике. Но что хуже, на большой перемене наши девочки подошли к нему подлизываться. Потом я подумал, что все не так уж и плохо, и что можно извлечь из этого кое-какую выгоду. Я принялся водить Роули по столовой. В конце концов, он же мой лучший друг. Суббота. Уже которую субботу папа берет меня с собой за покупками. Сперва я подумал было, что он скучает по мне, но потом просек, что это просто предлог, чтобы свалить из дома на время репетиции Родриковой мус-банды. И тут я его вполне понимаю. Родрик и его хэви-метал-группа репетируют в нашем подвале по выходным. Лидер группы у них малый по имени Билл Вальтер. Мы с папой сегодня наткнулись прямо на него, когда линяли из дома. Билл нифига нигде не работает и все еще живет со своими родителями, хотя ему уже 35. Я уверен, что папа страшно боится, чтобы Родрик не нашел в Билле пример для подражания и не пустился по его неверным стопам. Каждый раз, когда папе попадается на глаза этот Билл, он впадает в мерзотное настроение на весь оставшийся день. Родрик пригласил Билла в группу потому, что в свое время за него проголосовали в номинации «Станет рок-звездой» в выпускном школьном альбоме. Ну, Биллу это пока что не помогло. А Анна Рентхэм, как я слышал, вообще угодила в тюрьму. Как бы то ни было, мы поболтали с папой несколько часов в торговом центре, а когда вернулись, репетиция Родрика еще не закончилась. Барабаны и гитары слышны были за квартал от нашего дома, а у подъезда как бы случайно тусили какие-то парни. Подростки стекаются на звук металла, как мотыльки на огонь. Когда папа увидел всех этих типов у нашего дома, он просто взбесился. Он помчался домой звонить в полицию, но мама поймала его с телефоном прежде, чем он успел набрать 911. Мама сказала, что эти парни ничего плохого не делают, они просто оценили достоинство музыки Родрика. Не понимаю, как можно говорить такое, не моргнув глазом. Если бы вы слышали звуки, которые издает эта группа, вы бы поняли, что я имею в виду. Папа не мог расслабиться, глядя, как эти подростки тусят у наших дверей. Он пошел наверх, зашарашил им классику на своем бумбоксе. Не поверите, насколько быстро их выдуло с нашей улицы. Папа дико гордился своей находчивостью. Но мама тут же обвинила его в том, что он специально прогнал фанатов нашего Родрика. Воскресенье. Сегодня, пока мы ехали на машине в церковь, я корчил для Мэнни рожицы, чтобы он рассмеялся. В ответ на одну мою рожу он так зашелся, что яблочный сок вылетел у него через нос. Но мама сказала, ты же мог погубить его, вдруг бы он подавился. А если мама что-то вобьет Мэнни в голову, это все. Теперь ясно, почему я держусь от него подальше. Каждый раз, когда я хочу с ним чуть-чуть поиграть, все заканчивается скандалом. Помню, когда мама и папа сказали мне, что у меня скоро появится братик, я ужасно обрадовался. После всех этих лет, когда Родрик пинал меня, как хотел, я был вовсе не против попасть в его положение. Не тут-то было. Мама с папой всегда так трясутся над Мэнни, что я к нему и пальцем притронуться не могу, даже когда он того заслуживает. Ну вот, как-то на днях. Я врубаю свою приставку, а система не пашет. Я открыл дисковод, и что? Крошка Мэнни засунул туда шоколадную печеньку. И, конечно, Мэнни знает, как отмазаться.
«Ну, я зимаенький».
Я все равно хотел ему врезать. но сзади стояла мама. Ничего у меня не вышло. Мама сказала, что она сама побеседует с Мэнни, и они ушли вниз. Через полчаса, когда они вошли в мою комнату, Мэнни держал что-то в руке. Это был шарик из фольги, из которого торчали во все стороны зубочистки. Не спрашивайте меня, как это могло исправить мою сломанную систему. Я собрался было выбросить идиотскую хрень в помойку, но мама даже этого не позволила. Твой брат сделал это сам, для тебя. Ну нет, эта штука полетит в мусор сразу, как только появится хоть малейший шанс. Потому что, попомните мои слова, если я ее не выкину, я в итоге на нее сяду. Впрочем, несмотря на то, что поганец Мэнни доводит меня до безумия, есть одна причина, по которой я даже не против, чтобы он болтался поблизости. С тех пор, как Мэнни стал говорить, Родрик, по крайней мере, прекратил заставлять меня продавать шоколадки для школы. И поверьте, уже за одно это я ему благодарен. Понедельник. Сегодня мадам Леферер заставила нас написать первое письмо нашим друзьям по переписке. Мне достался чувак по имени Мамаду Монтпьер. И живет он, полагаю, где-то во Франции. Я знаю, что мне надо бы писать на французском, а Мамаду отвечать на английском. Но сказать по правде, писать на чужом языке не так уж и просто. Так что я реально не видел смысла нам с ним заморачиваться со всей этой перепиской. Дорогой Мамаду, думаю, нам стоит обоим писать на английском, чтобы упростить дело. Кстати, помните, я говорил, что в итоге сяду на шипастую фольгу от Мэнни? В общем, я почти не ошибся. Сегодня Роули приходил ко мне играть в приставку. И вот он-то и приземлился на эту штуку. Мне даже легче стало. Нет, правда. Я потерял след этой ерунды пару дней назад и очень обрадовался, что теперь она себя проявила. Ну и со всей этой заварухой я наконец-то выбросил дар Мэнни в корзину. Что-то подсказывало мне, что на этот раз мама не станет меня останавливать. Среда. Завтра Родрику надо сдавать сочинение, и мама заставляет его поработать самостоятельно хотя бы разок. Родрик не умеет печатать и обычно пишет свои работы в блокноте, а затем отдает листки папе. Когда папа начинает перепечатывать работу Родрика, он находит в ней океан самых разных ошибок. Ну, для начала. Авраам Линкольн никогда не писал романов. «Убить пересмешника» тоже писал не он. Родрику, по сути, плевать на любые ошибки, так что он призывает папу печатать как есть. Но папа, конечно же, так не может и буквально переписывает работу с нуля. Зато когда через пару дней Родрик приносит ее домой с прекрасной оценкой, он ведет себя так, как будто и вправду сам ее заработал. Так продолжалось несколько лет, пока мама не решила положить конец этому безобразию. Сегодня вечером она заявила, что на этот раз Родрик будет делать свою работу сам, и что папе не позволяется ему помогать. Родрик отправился в компьютерную комнату, и после ужина слышно было, как он печатает примерно одну букву в минуту. Этот звук буквально выводил отца из себя. Помимо прочего, Родрик выползал из компьютерной комнаты каждые 10 минут, подходил к папе и задавал какой-нибудь тупейший вопрос. Папа сломался через пару часов. Он дождался, пока мама уйдет спать, и перепечатал работу. Так что, походу, система Родрика устояла, по крайней мере, на этот раз. У меня завтра отчет по прочитанному материалу, но по такому поводу я точно не парюсь. Секрет написания сочинений по прочитанному я раскусил 1000 лет назад. И уже 5 лет мусолю одну и ту же книжонку. Шерлок Сэмми делает это снова. В этой книге примерно 20 рассказов, но я пишу по каждому из них так, будто это отдельная книга. А учитель до сих пор ничего не понял. Эти рассказы все одинаковые. Какой-нибудь взрослый совершает преступление, а потом Шерлок Сэмми все раскрывает и делает из преступника дурака. Я просто эксперт по части сочинений по книге. Все, что здесь нужно, это тихо, мирно писать именно то, чего хочет учитель. И все будет в шоколаде. Октябрь. Понедельник. Был у нас в школе малый по имени Ширак Гупта. Мы с ним типа дружили в прошлом году. В июне их семья переехала. Они устроили большую прощальную вечеринку, вся округа пришла на праздник. Но, видно, что-то у них там не заладилось, потому что сегодня Ширак вернулся в школу. Все были рады снова видеть Ширага, но мы с мальчишками решили немного приколоться над ним, прежде чем официально принять его обратно в тусню. Мы притворились, будто его все еще нет. Должен признаться, это было ужасно смешно. За обедом Ширак уселся рядом со мной. У меня в сумке для ланча была лишняя печенюшка. И я устроил из этого шоу. «Эх, жаль, что Ширага нет. Он ведь так любил такое печенье».
«Да я же тут, рядом.
Без него оно мне даже в глотку не лезет». «Ну ладно, ладно, наверное, это было немного жестоко. По идее, пора бы с этим завязывать. Но, с другой стороны, эта штука с Ширагом-невидимкой могла бы перерасти во второй пук-пук». Вторник. «Ага, Ширак-невидимка еще на сцене. Теперь уже весь класс подключился к приколу. Не хочу забегать вперед, но думаю, теперь номинация «Классный клоун» у меня почти что в кармане. На химии училка попросила меня сосчитать учеников в классе, чтобы достать из кладовки нужное количество защитных очков. Так что шоу продолжалось вовсю. Я сосчитал всех, кроме бедолаги Ширага. Это реально его завело. Он вскочил и начал орать. И это мне сильно усложнило задачу. Очень сложно было смотреть сквозь него и делать вид, что его нет. Я чуть было не брякнул ему, что мы никогда и не говорили, что он не живой или не человек. Мы только притворялись, что он невидимый человек. Но я ухитрился держать рот на замке. И вот, кстати, прежде чем вы заявите, какой я кретин и плохой товарищ, скажу пару слов в свое оправдание. Во-первых, я, знаете ли, мельче, чем 95% ребят в нашей школе. Так что если мне хочется над кем-нибудь приколоться, выбор у меня невелик. И еще. Не на 100% я виноват в этой шутке. Если хотите знать, ее придумала мама.
Да-да.
Я был маленьким и играл под столом на кухне. А мама звала меня и никак не могла найти. Не знаю, с чего вдруг, но я решил подшутить над мамой и оставаться в своем убежище. Она обошла весь дом. Очевидно, в какой-то момент она все же заметила, где я, но притворилась, будто так ничего и не знает. Мне казалось это все ужасно смешным. Я бы и дальше прятался под столом. Но мама все-таки меня расколола. Она сказала, что раз меня нет, то мою стрелялку со жвачками она отдаст Родрику. Так что если уж вам так хочется найти виноватого в этой истории с невидимкой, то теперь ясно, где надо его искать. Четверг. В целом, вчера Ширак сдался со своими попытками с кем-то заговорить. Но сегодня он нашел наше слабое место. Как я мог позабыть про Роули? С самого начала я старался держать его подальше от бедняги Ширага, потому что предчувствовал, что он испортит все дело. Я стал слишком самоуверенным. Это-то меня изгубило. Ширак принялся активно обрабатывать Роули за обедом и почти достиг своей цели. «Если признаешь, что я здесь, я подарю тебе эту сосиску!» Нужно было действовать молниеносно. Я заорал, что над столом без всякой поддержки парит чья-то сосиска, и тут же съел ее в два огромных укуса. Все-таки быстрый мозг и реакция — отличная вещь. Мы теперь могли продолжать нашу шутку и дальше. Но этого Ширак уже реально не выдержал. Он начал бить меня по руке, но, конечно, мне пришлось притворяться, будто ничего такого не происходит. И знаете ли, Ширак хоть и мелкий, но бьется больно. Мне, прям сказать, пришлось нелегко. Пятница. Походу, Ширак все-таки нажаловался кому-то из учителей, потому что сегодня меня вызывали к директору. Мистер Рой был просто взбешен. Он уже знал, что именно я начал этот прикол, так что мне пришлось выслушать целую речь про уважение, вежливость и прочую лабуду. К счастью, мистер Рой перепутал один очень важный факт, а именно имя человека, над которым мы прикололись. Это сделало извинение куда более простой задачей. «Я глубоко сожалею и действительно признаю, что ты существуешь, Шариф!» Мистер Рой, похоже, был полностью удовлетворен моим извинением и отпустил меня, даже без всякого наказания. Я часто слышал, что когда мистер Рой заканчивает распекать кого-нибудь из учеников, он отпускает его, вручив леденец и дружески похлопав его по спине. Что ж, теперь я из первых рук могу подтвердить — все чистая правда. Суббота. Завтра у Роули день рождения, и мама взяла меня с собой в торговый комплекс, чтобы выбрать ему подарок. Я схватил крутую видеоигру, которую только что вышла на рынок, и вручил ее маме, чтобы она оплатила покупку. Но мама заявила на это, что подарок должен быть куплен из моих собственных сбережений. Я сказал маме, что прежде всего денег у меня нет вообще. И потом, если бы у меня и было свое бабло, я бы не стал транжирить его на Роуле. Мама не то чтобы лучилась счастьем, выслушивая мои доводы. Но кто ж виноват, что я на мели? У меня даже работа была этим летом, только мои наниматели меня натянули, и нифига я не получил. Эти чуваки, фуллеры, живут чуть выше по нашей улице, через пару домов. Каждое лето они уезжают отдыхать. Обычно они оставляют свою собаку, принцессу, в питомнике. Но на этот раз они пообещали платить мне 5 баксов в день, если я буду кормить ее и выгуливать. Я подсчитал, сколько игр смогу купить на такие деньги, и согласился. Видимо, принцесса как-то стеснялась ходить в туалет при незнакомцах. Я ухлопал уйму времени, стоя на жаре, ожидая, пока эта тупая псина сделает хоть что-нибудь нужное. Вот так я ждал и ждал и ждал, и ничего не происходило. Я просто загонял принцессу домой. Однако каждый раз, как я уходил, принцесса делала кучу всего нехорошего в прихожей, и на следующий день мне приходилось это все убирать. Ближе к концу лета я поумнел и понял, что куда проще будет убрать за принцессой один раз, вместо того, чтобы париться каждый день. Я кормил ее, и она делала свои дела на полу в прихожей. Недели две подряд, как я думаю. А потом, за день до приезда фуллеров, я прихватил с собой все для уборки и помчался к ним на работу. И что бы вы думали? Эти фуллеры сократили отпуск и приперлись на целый день раньше. Трудно общаться с такими соседями, которые не думают хотя бы о том, что воспитанные люди звонят и предупреждают других об изменении своих планов. Вечером мама созвала семейный совет в лице меня и Родрика. Она сказала, что мы двое вечно без денег и что она придумала способ, как нам заработать немного баксов. Она вытащила пачку бабла из какой-то настольной игры и объявила, что отныне это зовется «мамбаксами».
Она сказала, что мамбаксы мы можем заработать честным трудом, добрыми поступками и прочим в таком роде, и что мамбаксы мы сможем обменять потом на настоящие деньги.
Мама вручила нам по 1000 мамбаксов каждому для начала. Я-то решил, что разбогател, но она пояснила, что один мамбакс — это пенни. Копейка, 1/100 реального бакса, не больше. Мама сказала, что нам следует беречь мамбаксы, и что если мы проявим терпение, то сможем даже приобрести с их помощью что-то желанное. Родрик обналичил свою пачку, прежде чем мама закончила говорить. Затем он отправился в магазин и выкинул деньги на хэви-метал-журналы. Ну, если Родрику угодно так тратить деньги, это его дело. А я буду мудр и потрачу мамбаксы с умом. Воскресенье. Сегодня Роули справлял свой день рождения. Вечеринку устроили в торговом комплексе. Лет 7, без сомнения, я был бы просто в восторге. 7 лет — это и был средний возраст участников. Роули пригласил всех своих друзей с карате. А большинство из них еще учатся в началке. Если б я только знал, что тут будет, я бы, конечно, отмазался. Мы начали с традиционного хвоста, который надо пришпилить к ослику, и закончили прятками. Я даже думал спрятаться в бассейне с шариками и просидеть там до конца торжества. Но оказалось, местечко занято. Больше того, мальчишка был даже не из нашей компании. Он остался тут с прошлой вечеринки, которая закончилась час назад. Наверное, они тоже играли в прятки, его просто никто не нашел. Вечеринку Роули пришлось немного притормозить, пока персонал разыскивал родителей этого парня. Когда все пришло в норму, нам подали торт, а потом мы стали смотреть, как Роули распаковывает подарки. В основном ему подарили всякие детские игрушки, но он радовался им, как младенец. А потом родители Роули подарили ему свой подарок. И знаете что? Это оказался дневник! Вот это меня разозлило. Я знал, что Роули просил у родителей на день рождения дневник, чтобы быть как я. Когда он открыл этот подарок, он сказал: «Теперь мы будем братьями по дневникам». Я дал ему понять, что именно думаю на эту тему. Я врезал ему в плечо. Плевать, что у него день рождения. Хотя есть и позитивный момент. Я всегда злился на маму за то, что журнальчик мой немного девчачий. Но, увидев дневничок Роули, я больше не парюсь.
Мои маленькие секретики. Дневник.
В последнее время Роули меня просто извел. Он читает те же комиксы, что и я, пьет ту же газировку, ну, все что угодно. Мама говорит, я должен быть польщен, что мне подражают, но сказать по правде, у меня от этого аж мурашки ползут. Пару дней назад я поставил эксперимент, чтобы узнать, как далеко может зайти Роули. Я закатал штанину, повязал на лодыжку бандану и в таком виде приперся в школу. На другой же день Роули явился так же. Вот так я второй раз за неделю попал в кабинет к мистеру Рою. Понедельник. Я уж думал, что вышел чистеньким из этой истории с шрагом-невидимкой. Но нет. Опять все не так. Вечером маме позвонил папа Шрага и рассказал ей обо всей шутке и о том, что я там был заводилой. Когда мама приступила с расспросами, я сказал ей, что знать ничего об этом не знаю. Тогда мама погнала меня к Роули послушать, что скажет он. К счастью, в свое время я проинструктировал Роули по этому поводу. Я натренировал его все отрицать. По идее, это должно было сработать. Но он сломался, как только мама стала расспрашивать. После этого мама отвезла меня к Шрагу для принесения извинений. И знаете ли, это был момент не из легких. Мистер Гупта никак особо не отреагировал на мои слова. Но Шраг, хотите верьте, хотите нет, был очень даже рад. После того, как я извинился, Шрак пригласил меня к себе поиграть. Думаю, он просто так обрадовался, что хоть один из его одноклассников снова с ним разговаривает, что решил простить мне всю шутку. Так что я, пожалуй, тоже его прощаю. Чего уж там. Вторник. И хотя с Шрагом мы вчера все уладили, мама со мной еще не закончила. Она злилась не столько из-за дурацкой шутки, сколько из-за того, что я ей солгал. Она сказала, что посадит меня под домашний арест на месяц, если еще хоть раз застукает меня на вранье. Иными словами, я хожу теперь по минному полю. Мама не бросает слова на ветер. Когда дело доходит до моих косяков, у нее на них память, как у слона. В прошлом году она поймала меня на лжи, и за это я здорово поплатился. Мама сделала пряничный домик за неделю до Рождества и поставила его на холодильник. Она предупредила, что нам даже трогать его воспрещается до самого ужина в канун Рождества. Но как можно тут устоять? Каждую ночь я спускался на кухню и отламывал малюсенький кусочек от домика. Я старался съедать просто микроскопический ломтик, чтобы мама ничего не заметила. Очень тяжело было ограничиваться каждый раз жалкой крошечкой пряника или щепоткой глазури, но с этим я справился. Не знаю, сколько я там на самом деле отъел, но в сочельник мама, не глядя, поставила свой шедевр на праздничный стол. Я все отрицал. И это была ошибка. Судьба нанесла мне ответный тяжелый удар. Не так давно мама взялась вести родительскую колонку в местной газете. А тут я предоставил ей такой богатый материал. Это сделало меня в своем роде локальной звездой.
Когда ваш ребенок лжет? Неделя перед Рождеством — настоящий стресс для ребенка. Каждый день таит много соблазнов. Мой сын Грегори обнаружил, что...
А вообще, если так уж подумать, мама тоже не то чтобы образец честности. Помню, однажды, когда я был маленьким, она засекла, что я не всегда перед сном чищу зубы, и притворилась, будто звонит зубному врачу. Из-за этого я до сих пор начищаю зубы 4 раза в день. Пятница. Ну вот, сегодня уже 3 дня, как я не вру. Я честен на 100%. И вовсе не так это трудно, как я боялся. Больше того, не врать — это даже легко. Что-то типа свободы. Была тут парочка ситуаций, в которых я вел себя намного честнее, чем, скажем, неделю тому назад. Болтал я на днях с соседом, Шоном Снелло. Я когда вырасту, стану баскетболистом. Подумай, Шон... В твоей семье нет никого выше 160 сантиметров. И потом, тебе всего 6, а ты уже весишь 90 килограмм. Но я же не могу лгать. А вчера у Роули праздновали день рождения дедушки.
На следующий год я хочу шоколадный.
Если доживете.
Я просто трезво гляжу на мир.
Большинство людей не ценят такую кристальную честность, как у меня. Так что даже не пытайтесь узнать у меня, как это Джордж Вашингтон стал президентом. Суббота. Сегодня я подошел к телефону. Звонила миссис Гилман из Ассоциации учителей и родителей. Я попытался передать трубку маме, но она шепотом попросила меня сказать миссис Гилман, что ее нет дома.
Я не понял. Это что, грязный трюк на проверку вшивости?
Я не позволил ломать мой обет честности по такому тупецкому поводу. Маме пришлось выйти на крыльцо, прежде чем я ответил по телефону. Мама сейчас стоит не внутри нашего дома. Возвращаясь, мама пронзила меня таким взглядом, что я подумал, запрет на вранье недолго у нас продержится. Понедельник. Сегодня в школе был день карьеры. Эту фигню нам устраивают каждый год, чтобы мы, дети, начали задумываться о своем будущем. В школу приходит кучка взрослых, у которых у всех разные профессии. Думаю, фишка здесь в том, чтобы мы поняли, что именно нам нравится делать. Ну, типа определиться, кем нам хочется стать, когда вырастем. Но на деле после такого дня можно только понять, кем не хочется стать. После презентации нам надо было заполнить анкеты. Первый вопрос там был. Каким вы видите себя через 15 лет? Ну, с этим просто. Через 15 лет я вижу себя в шикарном бассейне, в своем поместье, как я наслаждаюсь жизнью и пересчитываю бабло. Странно, но почему-то такого варианта ответа там не было. Анкеты типа должны показать, какая у тебя будет работа, когда вырастешь. Я закончил, проверил ответы по ключу и получил ответ. Мелкий служащий. Как-то неграмотно они составляют анкеты. Никогда я не слышал, чтоб мелкий служащий владел миллиардами. Другие чуваки тоже не все были довольны результатами. Но учитель сказал, что не надо относиться к анкетам слишком всерьез. Ага, попробуйте рассказать это Эдварду Милли. В прошлом году он получил в анкете ответ «Осенизатор». С тех пор даже учителя относятся к нему немного по-новому. У Роули вышел результат медсестра. И это ему, походу, вполне по душе. У пары девчонок тоже получилась медсестра. И они с Роули после урока вовсю это обсуждали. Не забыть бы через год списать у Роули его ответы, чтобы тоже поболтать об этом с девчонками. Суббота. Мы с Родриком сегодня просто тусили дома, и мама погнала нас к бабушке собирать во дворе листья. Она сказала, что заплатит нам по 100 мамбаксов за каждый мешок листьев. Плюс бабушка обещала нам горячий шоколад после работы. Мне совсем не улыбалось тащиться работать в субботу, но наличные — это всегда наличные. Кроме того, бабуля делает потрясный шоколад. Короче, мы взяли из гаража грабли и мешки для мусора и потопали на работу. Я взял на себя одну сторону двора, а Родрик — другую. Но минут через 10 Родрик подошел и сказал, что я делаю все не так. Он сказал, что я слишком много листьев впихаю в каждый мешок, и что завязывать мешок надо пониже, поближе к земле, так дело пойдет быстрее. Сами понимаете, советы старшего брата — закон, тем более такие советы. После того, как Родрик показал мне этот финт с мешками, мы наполнили их, как нефиг делать. Да что уж там, через полчаса они у нас просто закончились. Бабуля была не особо рада пыхтеть ради нас над своим шоколадом, но, как говорится, договор есть договор. Понедельник. С самого дня карьеры Роули стал обедать с девчонками за угловым столом в столовке. Наверное, они там называют себя «будущие медсестры Америки» или типа того. Только не спрашивайте, о чем они там болтают. Они шепчутся и хихикают, как первоклашки. Надеюсь, они хотя бы не сплетничают обо мне. Помните, я сказал, что Родрик единственный, кто знает одну ужасную вещь, которая случилась со мной этим летом? Так вот, Роули, к сожалению, знает про меня вторую позорную штуку. И я совсем не хочу, чтобы он играл с моим прошлым. Пару лет назад, еще в началке, у нас был проект по испанскому языку, и нам надо было поставить перед всем классом сценку. Моим напарником был Роули. Всю сценку надо было говорить на испанском. Роули спрашивал меня, что я готов сделать за шоколадку, а я отвечал ему, что готов встать на голову. Но когда я попытался сделать стойку на руках, я потерял равновесие, и моя задница впечаталась прямо в стену. В школе так и не почесались заштукатурить отметину, так что до самого выпуска из началки в классе у мисс Гонзалес светился отпечаток моей задницы. Если Роули распространяет эту историю, поверьте, я всем и каждому расскажу, кто на самом деле съел сыр. Среда. Сегодня я сообразил, что есть один способ узнать, о чем Роули треплется за обедом с девчонками. Надо просто раздобыть его дневничок. Наверняка он заносит в него все эти грязные сплетни. Проблемка в том, что дневник у Роули заперт. Но я кое-что придумал и тут. Куплю такой же дневник, как у него, и ключ у меня в кармане. Вечером я купил в книжном последний экземпляр. Очень надеюсь, что покупка того стоила, потому что на это ушла половина моих мамбаксов, тому же, походу, папа сильно напрягся тем, что я покупаю мои маленькие секретики. Четверг. Сегодня после физры я заметил, что Роули случайно оставил свой дневник на скамейке. Когда вокруг никого не было, я попробовал открыть его своим ключом. Конечно же, получилось. Я открыл дневник и начал читать. Дорогой дневник, сегодня я снова играл со своими фигурками роботов-динозавров. Сегодня Михарекс сражался с трицероклопсом. И Михарекс укусил трицероклопса за хвост. А потом трицероклопс развернулся и сказал: «Ага! А как тебе? Вот это понравится!» И выстрелил Михарексу прямо в попу. Я пролистал дневник в поисках своего имени, но нифига, там была только такая вот хрень, страница за страницей. После того, как я заглянул к Роули в голову, я стал задумываться, почему это я вообще до сих пор с ним дружу? Суббота. Дома все было отлично примерно с неделю. У Родрика грипп, и поэтому нет сил меня доставать. А Мэнни отправлен к бабушке, так что телек целиком и полностью принадлежит мне. Вчера родители удивили, сообщили, что уезжают с ночевкой, и мы с Родриком остаемся дома одни. Это просто сенсация. Папа с мамой никогда раньше не оставляли нас с Родриком одних. Наверное, они просто всегда боялись, что Родрик сразу же закатит грандиозную вечеринку и загадит весь дом. Но учитывая, что Родрик лежит больной, они, видимо, решили рискнуть. Мама толкнула речь про ответственность и доверие, и они с папой свалили из дома. Секунды не прошло, как захлопнулась за ними входная дверь. Родрик вскочил с дивана и взялся за телефон. Он обзвонил всех знакомых и объявил, что закатывает вечеринку. Я хотел было пропалить его папе с мамой, но ведь фактически я ни разу еще не был на вечеринке у старшеклассников, так что я решил заткнуться и молча впитывать атмосферу. Родрик приказал мне вытащить пару раскладных столов из подвала и захватить пару пакетов льда из большого холодильника наверху. Его дружки стали появляться в районе 7. Я глазом не успел моргнуть, как вся улица перед домом уже была забита припаркованными машинами. Первым, кто к нам пришел, был Родриков приятель Варт. Потом появились еще люди, и Родрик сказал мне, что столов мало и нужно еще. Я снова потащился в подвал. Однако стоило мне встать на лестницу, как позади меня заперли дверь на ключ. О, блин. Я просто обязан был догадаться, что Родрик выкинет нечто подобное. Я начал было буянить, но Родрик врубил громче музыку. Я тупо застрял в подвале. Действительно, как мне могло в голову-то прийти, что Родрик допустит меня к вечеринке? Звуки были что надо. Вечеринка разгоралась вовсю. Мне даже кажется, там были девушки. Но я не могу быть уверен. Очень трудно, знаете ли, понимать, что происходит, глядя на подошвы ботинок. В 2 ночи веселье все еще продолжалось. Но я к тому времени уже сдался. Я заснул на одной из запасных кроватей, которые стоят в нашем подвале. Одеяла не было. Я промерз до костей, но добыть что-то, чтобы накрыться, не было никакой возможности. Очевидно, кто-то отпер дверь ночью. Когда я проснулся, она была раскрыта. Я поднялся наверх. В комнате как будто прошел торнадо. Последние Родриковы приятели тусили у нас до 15:00. Как только все ушли, Родрик потребовал, чтобы я помогал ему убирать. Я сказал ему, что он умом двинулся, если думает, будто я стану ему помогать. Но он ответил, что если его запалят родители, то и я сухим из воды не выйду. Потому что если я не буду пахать вместе с ним, он расскажет моим друзьям о том, что случилось летом. Я поверить не мог, что Родрик опустится до такой низости. Но он был серьезен, у меня не было выхода. Мама с папой собирались вернуться к 7, а работы было по горло. Очищать дом от последствий вечеринки — задачка для Супермена. Приятели Родрика умудрились загадить все. Мусор находился даже в самых странных местах. Когда я пошел сварганить себе поесть, из коробки с хлопьями выпал обкусанный кусок пиццы. К 18:45 мы управились. Я поплелся наверх освежиться в душе. На двери ванной, с внутренней стороны, я прочел послание. «Приветик, Родрик». Я попытался отскрести его с мылом, но оно было написано несмываемым маркером. Мама с папой должны были вернуться с минуты на минуту. Казалось, мы были обречены. Но тут Родрика осенило. Он сказал, что мы снимем дверь с петель и заменим ее, дверью туалета из подвального этажа. Мы вооружились отвертками и быстренько приступили к делу. Каким-то чудом мы справились с дверью и потащили ее вниз. Потом сняли с петель нижнюю дверь и подняли ее наверх. Времени терять было нельзя. Машина родителей въехала во двор как раз тогда, когда мы вкручивали последний шуруп. Они явно вздохнули свободнее, убедившись, что дом в их отсутствии не сгорел и не развалился на части. Угроза, тем не менее, не прошла. Папа обнюхивал и осматривал все вокруг целый вечер. В общем, думаю, нам недолго хранить нашу тайну. Ну, Родрик, может, на этот раз и вышел сухим из воды, но я могу сказать лишь одно. Повезло, что дома не было Мэнни. Он страшный ябеда. Он начал меня закладывать, как только научился говорить. И даже больше. Однажды он ухитрился спалить меня даже до того, как обрел дар речи. Я разбил большое французское окно в гостиной. У мамы с папой не было против меня ни единой улики, и они не могли повесить это все на меня. Но Мэнни был в комнате, когда все случилось. Так что через пару лет он меня все-таки выдал.
«А бабик бросал камень в большое окно?»
Как только он начал говорить, мне пришлось нехило понервничать из-за всех пакостей, которые я совершил на его глазах.
Я и сам был раньше ужасный ябеда, но жизнь преподала мне суровый урок.
Однажды я спалил Родрика, что он говорит плохое слово. Мама спросила, какое именно слово говорит Родрик, и я сдуру аккуратненько произнес его по буквам. А оно было длинное. В итоге мама заставила меня драить рот куском мыла, а Родрик остался безнаказанным. Понедельник. Завтра мне сдавать сочинение с использованием иносказания. Иносказание — это такая история, когда рассказывается одно, а имеется в виду другое. Поначалу с вдохновением у меня не заладилось. Но потом я увидел, как Родрик возится со своим фургоном на улице, и у меня родилась идея. Рори облажался. Автор Грег Хефли. Жила-была одна обезьяна по имени Рори. Семья, в которой жил Рори, очень его любила, даже несмотря на то, что он все время лажал. Однажды Рори случайно позвонил в дверной звонок, а все подумали, что это он специально. За это ему дали в награду банан. Рори решил, что теперь он типа гений. Как-то раз он услышал, что его хозяин сказал: «Моя хренова машина сломалась!» Примитивный разум Рори сгенерировал план. Вот что он придумал. «Рори починять машина!» Рори трудился весь день и всю ночь. Работал без устали. Короче, в результате машина была не починена.
«Рори!»
Из этого Рори извлек очень ценный урок. Он обезьяна, а обезьяны не чинят машины. Конец. Когда я закончил свое сочинение, то показал его Родрику. Я решил, что он вряд ли способен просечь иносказание. И не ошибся. Обезьяны не понимают по-английски, тупица. Ну, в общем, поскольку Родрик все же держит меня на крючке с моим летним позорищем, пожалуй, мне лучше бы держать свой сарказм при себе. Среда. Сегодня у Мэнни был первый день в старшей группе детсада. Походу, все вышло не так уж и гладко. Все дети в группе Мэнни начали заниматься еще в сентябре, но Мэнни не умел ходить на горшок вплоть до прошлой недели, так что его никак не переводили из младшей группы. Сегодня у дошколят был Хэллоуин. Не думаю, что это был лучший способ ввести Мэнни в коллектив. Воспитателям Мэнни пришлось звонить на работу маме, чтобы она его забрала. Я помню свой первый день в старшей группе. Я никого там не знал, и мне было страшновато среди чужаков. Но тут один парень, Куин, подошел ко мне и начал общаться.
«Ты любишь мороженое?»
«Да».
«Тогда почему ты на нем не женишься?»
Я не понял, что это шутка. И эта идея просто взорвала мне мозги. Я сказал маме, что больше в старшую группу не ногой, и рассказал про Куина и его выходку. Но мама ответила, что Куин просто неумно себя ведет, и что его слушать не надо. После того, как мама объяснила мне прикол с мороженым, мне подумалось, что шутка и в самом деле хороша. Теперь я уже дождаться не мог, чтобы прийти в детсад и тоже над кем-нибудь подшутить. Но мой прикол эффекта не возымел.
«Ты вырастешь и женишься на мороженом. Ха!»
Ноябрь, понедельник.
Прошла неделя после Родриковой вечеринки, и я перестал волноваться, что мама с папой нас пропалят. Но помните, как мы меняли дверь в туалет? Про это-то я и забыл до сегодняшнего вечера. Родрик как раз доставал меня в моей комнате наверху, когда папа прошел в ванную. Через пару секунд Родрик замер от ужаса.
«Эй, разве эта дверь не запиралась?»
Я подумал, что теперь нам конец. Если папа догадается, что с дверью, раскрытие тайны окажется только вопросом времени. Но папа так и не сложил 2+2.
Что-то я многое стал забывать.
Хотя, может, пусть бы родители узнали про вечеринку. Родрика тогда наказали бы, и это было бы восхитительно. Если я найду способ раскрыть им глаза, но чтобы Родрик не знал, что это я его сдал, то я, пожалуй, рискну. Вторник. Сегодня я получил первое письмо от своего французского друга по переписке. Я решил в корне поменять свое отношение ко всей этой затее и изо всех сил попытаться быть полезным моему новому другу, так что я сразу же сел за ответ. «Дорогой Грегори, я очень горд и счастлив знакомством с тобой, Мамаду». «Дорогой Мамаду, я совершенно уверен, что слово «счастлив» пишется без буквы «Т». Думаю, тебе следует поработать над языком. Искренне твой, Грег. По-моему, очень тупо, что мадам Люфрер не позволяет нам переписываться по электронной почте. Альберт Мерфи, например, уже написал своему приятелю по переписке кучу писем, и одни только марки влетели ему в копеечку. Пятница. Сегодня родители Роули ужинают не дома, а ему наняли няню. Не понимаю, почему это Роули не может побыть сам по себе пару часов? Но поверьте, я ни капли не против. Няня Роули, Хитер Хиллс, самая красивая девчонка из школы Кроссланд. Так что, когда бы Джефферсоны не оставляли сынулю без родительского надзора, я всегда стараюсь подгрести к Роули на вечернюю сказку. Часам к 8 я направился к Роули. Даже побрызгал на себя Родриковым одеколоном, чтобы наверняка произвести впечатление на Хитер. Я постучал и стал ждать, когда Хитер откроет дверь. Представьте себе мой шок, когда вместо Хитер дверь открыл сосед Роули, Лиланд. Поверить не могу, что родители Роули сменили Хитер на Лиланда. Хоть бы меня спросили, прежде чем совершать такую ужасную глупость. Когда я осознал до конца, что Хитер на этот раз отменяется, я засобирался домой. Но Роули спросил, не хочу ли я зависнуть у него и поиграть с ним и Лиландом в монстров и магию. Единственной причиной, по которой я согласился, была мысль о том, что это видеоигра. Но потом оказалось, что играть надо с помощью бумаги, карандашей, каких-то специальных игральных кубиков и воображения. В итоге выяснилось, что игра довольно забавная, потому что в монстрах и магии можно делать кучу того, что невозможно в реальной жизни. «Я сжигаю брови Роули факелом!» Когда я пришел домой, я рассказал маме про монстров и магию и про то, что Лиланд — очень крутой хранитель подземелий. Родрик услышал, как я говорю про Лиланда, и сказал, что Лиланд — самый нудный ботан в старшей школе. «И это говорит человек, который проводит субботние вечера, подкидывая искусственную блевотину на капоты машин перед торговым центром?» Пожалуй, я отнесусь к его мнению с некоторым скептицизмом. Среда. Теперь я каждый день после школы хожу к Лиланду играть в монстров и магию. Я сегодня туда шел, когда у дверей меня сцапала мама. Она очень подозрительно отнеслась ко всей этой ерунде с монстрами и магией. Судя по вопросам, которыми она меня засыпала, она типа считает, что Лиланд учит нас с Роули колдовству или вроде этого. А сегодня она сообщила мне, что идет со мной смотреть, как мы играем. Я умолял ее не ходить. Я был уверен, что она забракует игру от того, что там есть элемент агрессии. Ну и потом я не сомневался, что присутствие мамы убьет атмосферу игры. Однако, как только я начал умолять ее не ходить, ее подозрения лишь усилились. Говорю же, если маме взбрело что-то в голову, свернуть ее нет никаких шансов. Роули и Лиланд, кажется, вообще не запарились, что со мной пришла мама. Зато для меня удовольствие свелось к нулю. Я чувствовал себя идиотом, играя с мамой. «Эй, мой волшебник Талрок использует заклинание Талрун!»
Я надеялся, что маме рано или поздно станет скучно, и она уйдет домой. Но она продолжала торчать рядом с нами. Когда я почти уверился, что мама уходит, она заявила, что вступает в игру. Лиланд принялся создавать для нее персонажа и не обращал никакого внимания на страшные знаки, которые я ему подавал. Я был уверен, что он совершает большую ошибку. А когда Лиланд состряпал для мамы перса, она заявила, что хочет, чтобы он был мамой моего персонажа в игре. Пришлось ворочить мозгами как никогда быстро. Я сказал ей, что так не пойдет, потому что все персы в монстрах и магии — сироты. Она не может быть моей матерью. Мама поверила. Подумав, она спросила Лиланда, можно ли ей назвать своего перса мамуля. И он разрешил. Надо, конечно, отдать ей должное за такую изобретательность. Но для меня игра была испорчена окончательно. Я протягиваю мамуле индюшачью ножку.
О, спасибо, дорогой.
И хотя формально в игре мама не была матерью моего перса, она вела себя так, как будто была. Тусили мы, например, в таверне, ожидали шпиона. И мой перс-гном Гримлон заказал себе кружку меда. Мед в монстрах и магии, что-то типа пива. Было у меня подозрение, что мама не одобрит мой выбор.
Мамуля случайно толкает Гримлона, и он разливает мед.
А хуже всего были битвы. Понимаете, суть игры «Монстры и магия» — убить как можно больше монстров, тогда получаешь очки и повышаешь уровень. Но мама, походу, не уловила эту концепцию.
Вы сталкиваетесь с бандой орков, и они голодны.
Мы отдаем им всю нашу еду.
После часа такой игры я решил, что с меня хватит. Я собрал вещи, и мы с мамой пошли домой. По пути мама только и говорила, что о монстрах и магии, и о том, как это может помочь мне в изучении математики и все такое. Надеюсь, что она не станет у нас завсегдатаем в играх. Иначе при первой же возможности мамулю придется сдать банде орков. Четверг. Сегодня после школы мама отвела меня в книжный и купила практически все книжки по монстрам и магии, которые там были. Она потратила, наверное, долларов 200, но не заставила меня внести ни единого мамбакса. Я подумал, что, вероятно, слишком строго судил о ней. И, может, не так уж и плохо иметь ее в нашей компании. Я намылился было утащить свои новые книжки к Лиланду, но вот тут-то и был подвох. На самом деле, мама купила все эти книги, чтобы я мог играть в монстров и магию вместе с Родриком. Она сказала, что это отличный способ наладить наши отношения. Мама сказала Родрику, что он будет хранителем подземелья, как Лиланд. Потом она плюхнула стопку книг на Родрикову постель и велела ему втягиваться в процесс. Играть вместе с мамой у Лиланда и без того было не очень. Но играть с Родриком, боюсь и подумать. Мама была совершенно серьезна. Я понимал, в жизни бывает всякое, придется пройти и через это. Я провел почти час в своей комнате, придумывая таких персов, у которых имена были бы попроще, и над которыми Родрик не мог бы стебаться, типа Джо или Боб. Когда я закончил, мы с Родриком встретились на кухне и начали игру. «Ты и твоя команда ботанов падает в яму, полную динамита, и взрываетесь нахрен! Конец!» Уф, я даже рад, что все так быстро закончилось. И очень надеюсь, что мама не выкинула чеки от всех этих книг. Пятница. В этом году учителя здорово закрутили гайки в борьбе со списыванием. Помните, я радовался, что сижу рядом с Алексом Арудой на введении в алгебру? Ничего хорошего мне это не принесло. Миссис Ли, училка по алгебре, походу тоже вела когда-то у Родрика. Она следит за мной, как коршун за мышью. Иногда я думаю, как было бы круто иметь стеклянный глаз или типа того. Во-первых, я бы смог с его помощью клево прикалываться над людьми. Но главное, я использовал бы его, чтобы получать оценки получше. В первый день в школе я бы направил стеклянный глаз вниз, примерно вот так. Потом я бы подошел к учителю и сказал, «Видите ли, у меня один глаз стеклянный, так что не думайте, будто я подсматриваю в чужие работы».
«Оки-доки, молодец, что предупредил!»
Ну а после, во время контрошки, я бы направил стеклянный глаз вниз на собственную работу,
а настоящим смотрел бы в тетрадь какого-нибудь отличника. Я спокойно списал бы, без палева. А учитель бы меня еще и жалел.
Бедняга, стеклянный глаз.
К несчастью, у меня нет стеклянного глаза. Поэтому, когда мама спросит, отчего это я провалил работу по введению в алгебру, я прямо так ей и скажу. Воскресенье. Родрик в последнее время постоянно стреляет у родителей деньги. Похоже, программа мамбаксов на Родрике дала сбой. Мама попыталась было заставить его делать больше работы по дому, типа, чтобы оправдать свои деньги. Но и тут все пошло не так. Однако, сегодня мама все-таки придумала способ, как Родрику заработать наличные. Из школы пришло письмо с извещением, что из-за сокращения бюджета у нас отменяются уроки музыки и что родителям рекомендуется нанять своим детям частных преподавателей. Мама сказала Родрику, что он будет учить меня играть на барабане. Она ему будет за это платить. Наверное, мама придумала эту штуку из-за того, что Родрик трубит всем и каждому, будто он якобы профессиональный ударник. Есть у нас такая районная самодеятельность. Шоу. Свои клоуны. Люди ставят с семьями несколько комедийных сценок, а потом это все идет в местном театре недели две. Так вот, на днях у них заболел ударник, и они взяли Родрика на замену. Ему даже заплатили за это 5 баксов. Не знаю, правда ли это делает Родрика профессиональным ударником, но почему бы не попонтоваться этим перед девчонками в школе? Когда мама объявила Родрику, что теперь он будет давать мне уроки музыки, он был не в восторге от этой идеи. Но затем она добавила, что будет платить ему по 10 баксов за урок и что мне можно приводить на занятия друзей. Ну вот, теперь мне еще и придется зазывать народ в барабанную академию Родрика. Тут даже к гадалке не ходи. Я сразу могу сказать, что весело никому не будет. Понедельник. Я так и не смог никого убедить посещать академию, кроме Роули. Да и его пришлось втягивать в это дело обманом. Роули всегда говорил, что очень хочет научиться играть на таких ударных, чтобы участвовать в парадах и военных оркестрах, но там-то используют инструменты особого рода. Я соврал Роули, что точно знаю, что Родрик будет учить нас этому на 4-й неделе занятий. И Роули очень заинтересовался. Ну, а я просто радовался, что мне не придется терпеть обучение в одиночку. Роули пришел после школы, и мы вместе отправились к Родрику на первый урок. Родрик начал с довольно-таки примитивных упражнений. У него был только один тренировочный круг и 2 палочки. Так что Роули пришлось довольствоваться бумажной тарелкой и пластиковыми приборами. Я думаю, это всегда случается с теми, кто записывается на занятия в последний момент. Через 15 минут Родрику позвонил Варт, и наше первое занятие завершилось. Мама была не особо счастлива, что мы с Роули так рано поднялись наверх, и отослала нас обратно. Она запретила нам подниматься, пока Родрик, по крайней мере, не даст нам практического задания. Ну, он и дал. Задание. Слушать музыку, в которой есть барабаны. Вторник. Сегодня у нас с Роули снова был урок игры на барабанах. Возможно, Родрик и хороший ударник, но учитель из него никакой. Мы с Роули изо всех сил старались выполнить его упражнения, но каждый раз, когда мы сбивались, он просто бесился. В конце концов, ему это осточертело, и он отобрал у нас палочки. Родрик сел за свою барабанную установку и приказал смотреть и учиться, а потом принялся играть очень длинное ударное соло, которое, ну, ничего общего не имело с фигней, которой мы занимались. Родрик даже взгляда не оторвал от своей установки, когда мы с Роули ушли из его комнаты наверх. Ну, я не жалуюсь, потому что, по-моему, при таком раскладе нам всем хорошо. Четверг. Перед самым Днем Благодарения нам надо сдавать работу по истории, так что мне пора бы начать готовиться. Учителя в последнее время стали гораздо строже относиться к домашним заданиям, и мой обычный способ выполнения домашки теперь не прокатывает. На прошлой неделе у нас было задание по биологии. Мисс Бекман сказала, что мы должны подготовить доклад про любое животное на выбор. Я выбрал лося. Ну, может, мне стоило пойти в библиотеку и почитать что-нибудь умное, но на меня нашло вдохновение. Удивительный лось. Автор Грег Хефли. Рацион. Лось ест много. Очень много всего. Так что список, боюсь, не влезет в работу. Пожалуй, разумнее перечислить то, чем лось не питается. Жвачка, железо, пицца. И хотя лоси по-прежнему живут в
во множестве разных мест, эра лосей, можно сказать, уже потухла. Каждый знает, что лоси произошли от птиц, как и люди. Но где-то там посреди эволюционной цепочки люди вырастили себе руки, а лоси так и застряли с этими странными штуками на голове. Конец. Я не сомневался, что пятерка у меня в кармане. Но то ли миссис Бэкман эксперт по лосям, то ли настроение у нее было не ах. Но она заставила меня начать доклад заново. И моя следующая работа будет не легче. Надо написать стихи про первое десятилетие 20 века для урока мистера Хаффа. А я ничего не смыслю ни в поэзии, ни в истории. Пора, я думаю, сесть за книжки. Понедельник. Вчера мы с Роули играли в настолки. И тут счастье мне улыбнулось во все 100 зубов. Когда Роули вышел в туалет, я заметил, что в одну из коробок запихнуты игровые деньги. Я просто не мог поверить своим глазам, потому что это были те же самые деньги, которые у нас назывались мамбаксами. Я сосчитал, в коробке было около 100 000 мамбаксов. Я быстро соображаю. На этот раз не дольше пары секунд. Дома я запихал наличные под матрас. Всю ночь я страдал бессонницей на такой куче бабок, представляя, как будут тратить свои мамбаксы. Я боялся. Вдруг у мамы есть способ выявлять фальшивки. Поэтому утром я решил провести небольшую проверку. Я спросил у мамы, можно ли мне обналичить пару мамбаксов, чтобы купить марки для писем моему французскому другу. Я дико нервничал, протягивая ей деньги. Но мама взяла их и глазом не моргнув. Вот это удача! Мне этих 100 000 мамбаксов до конца школы хватит, а может даже и дальше. Может и работать-то теперь не придется. Сейчас самое главное — не обналичивать сразу много, а то мама поймет, что тут что-то нечисто. Да и нужно не забывать время от времени зарабатывать настоящие мамбаксы, чтобы не возбуждать подозрений. Одно я могу сказать наверняка, что я не собираюсь даже и думать о том, чтобы тратить мамбаксы на покупку марок. Мой друг по переписке Мамаду прислал мне свою фотку во вчерашнем письме. Нет, что-то отвечать ему мне расхотелось. Вторник. Контрольную по истории сдавать уже завтра, но всю неделю по телеку обещали сильнейший снегопад этой ночью. Так что я особо и не запаривался. Примерно в 10 вечера я выглянул в окно посмотреть, сколько там намело. Это был просто шок. Ничего. О нет, я-то ведь был уверен, что завтра в школе занятий не будет. Я врубил телек, чтобы посмотреть, что они там говорят, но парень из прогноза теперь молол совершенно не то, что пару часов назад. Это значило, что мне пора быстро окунаться в историю. В библиотеку идти было поздно, а дома у нас нет никаких книг про 1900-е годы. Нужно было срочно что-то придумать. И меня посетила отличная идея. Папа же миллион раз помогал Родрику. Так почему бы ему не помочь мне разок? Я рассказал папе о своей ситуации, надеясь, что он сразу же кинется мне помогать. Но, похоже, папа хорошенько усвоил урок. «Удачи тебе, сынок!» Родрик, наверное, подслушал наш разговор, потому что позвал меня к себе вниз. Оказывается, да, Родрик тоже учился у мистера Хаффа. И что бы вы думали, мистер Хафф задавал им те же задания, что и нам. Родрик порылся в ящиках и вытащил свою старую работу. Он сказал, что продаст ее за 5 баксов. Я послал его подальше. 5 баксов! Но, признаюсь, это было соблазном. Во-первых, все Родриковы работы проходили через папины руки. И я был уверен, что с оценкой там все ок. Во-вторых, работа была оформлена в одну из тех волшебных прозрачных папок из пластика, от которых все учителя без ума. Ну и плюс, у меня же был огромный запас мамбаксов в моей комнате, и я знал, что могу позволить себе шиковать. Но все же и решиться на такой финт я не мог. То есть я, конечно, списывал чужие работы, но вот покупать чужие работы — это уже какой-то совсем другой уровень. Я решил собраться в кучу и сделать все сам. Работа пошла, но примерно в полночь случилось худшее. Вырубилось электричество. Вот тут я и попал. Я знал, что провалю историю, если не сдам работу. Так что, хочешь не хочешь, пришлось воспользоваться предложением Родрика. Я наскреб 500 мамбаксов и потопал на сделку. Но Родрик всегда отличался злопамятством. Цена выросла. Он назначил новую цену — 20 000 мамбаксов. Я сказал, что это грабеж, и у меня такой суммы нет, но он просто перевернулся на другой бок. В тот момент я был близок к отчаянию. Я пошел наверх, вытащил несколько тысячных купюр и отнес их этому ростовщику. Я отдал ему деньги, а он мне работу. Мне было очень не по себе, так что я просто запретил себе думать обо всем этом и лег спать. Среда. В школьном автобусе я вынул из сумки Родрикову работу. И сразу понял, что вот теперь у меня серьезные неприятности. Работа не была напечатана. Она была написана от руки, от Родриковой руки, что еще хуже. Тут я и вспомнил. Папа же начал делать за него домашку только в старшей школе, а это значит, что эту работу он делал сам. Я стал читать, чтобы оценить масштаб бедствия. Но Родрик, похоже, проводил над книгами еще меньше времени, чем я. 100 лет тому назад, автор Родрик Хефли. Сижу и думаю, чувак, когда-то ж было все не так. Быть может, здесь был лес или сад давно 100 лет тому назад. А может, тут какой-то кекс ходил с мечом наперевес и тыкал им прохожих взад давно 100 лет тому назад? И правда ли, что пауки пришельцам вынесли мозги, что предки пили лимонад давно 100 лет тому назад? Ах, если б только бросить взгляд, я рассказал бы всем подряд, как трицератопсы тусят, и ел ли Цезарь свой салат, но время стерло мой доклад давно 100 лет тому назад. 2. Мистер Хефли, немедленно зайдите ко мне в кабинет. Урок был жестоким. Не покупай чужие работы. По крайней мере, не Родриковы. Подошло время сдачи работ, но мне нечего было сдавать мистеру Хаффу. Что ж, значит, лето у меня пройдет под знаком истории. Однако самое ужасное поджидало меня вовсе не в школе. Когда я пришел домой, в дверях стояла мама. Родрик, придурок, попытался обналичить всю выручку сразу, чтобы собрать денег на подержанный мотоцикл. Вот мама и догадалась, что тут что-то не то. Потому что до сих пор Родрик сам не заработал ни единого мамбакса. Братец спалился и выложил, где взял деньги. Мама принялась рыться в моей комнате и рылась, пока не нашла заначку. Ясно, что она никогда не пускала в обращение сразу 100 000 мамбаксов, так что она конфисковала все наличные, даже те, которые я заработал по чесноку. Думаю, это был конец программы мамбаксы. В глубине души, пожалуй, я даже вздохнул с облегчением. Спать на деньгах — это такой стресс. Мама же просто выбесилась, что я попытался ее надуть и придумал мне наказание. Но с этим я справился еще до ужина. Мама сказала, нам нужно помыть весь гараж.
Вот блин.
Вторник. Сегодня день благодарения. Начался он, как обычно. Тетя Лоретта заявилась на 2 часа раньше прочих родственников. Мама всегда заставляет нас с Родриком развлекать тетю Лоретту, что означает разговаривать с ней, пока не придут остальные. Самые большие потасовки между мной и Родриком случались из-за того, кто будет первым здороваться с тетей.
Остальная семейка стала подтягиваться ближе к 11.
Папин брат, дядя Джо и его детишки прибыли последними, примерно в 12:30. Все отпрыски дяди Джо называют папу одинаково, на свой манер. Мама умиляется, но папа считает, что дядя Джо нарочно их подговаривает так говорить.
«Здравствуйте, тетя Фвэнк!»
У папы с дядей Джо довольно напряженные отношения. Папа все еще злится на дядю за то, что он отмочил на прошлый день благодарение. Мэнни как раз начал приучаться к горшку, и дела у него шли в гору. Честно сказать, он был уже очень близок к успеху, и ему оставалось ходить в подгузниках не больше пары недель. Но дядя Джо проявил редкое педагогическое чутье.
«Осторожнее с этой штукой, малыш! В ней живут унитазные монстры!»
Прошло 6 месяцев, прежде чем Мэнни начал хотя бы заходить в туалет. Теперь каждый раз, меняя подгузники, папа тихонько вспоминает про дядю Джо. Мы пообедали примерно в 2, а потом перешли в гостиную. Меня не особо тянуло на разговоры, и я слинял поиграть в видеоигры. Походу, папе
тоже хватило общения с семьей, потому что он улизнул вниз в котельную работать над своим полем битвы. Только он забыл запереть дверь, и дядя Джо притопал следом за ним. Дядя Джо, казалось, заинтересовался тем, что папа там конструирует, и отец принялся ему обо всем этом рассказывать. Он прочитал дяде Джо длинную лекцию о войне между Севером и Югом, отдельно про 150-й полк и про ту роль, которую он сыграл в битве под Геттисбергом. А потом еще полчаса подробно описывал ему ход сражения. Не думаю, что дядя Джо что-нибудь уяснил.
«Клевые игрушки, брателло!»
Вечеринка по случаю Дня Благодарения вскоре рассосалась сама собой. Папа сходил наверх и врубил термостат. От жары все быстренько разошлись по домам. У нас практически каждый раз День Благодарения так заканчивается. Декабрь. Суббота. Говорил я вам или нет, что родители все равно узнают про Родрикову вечеринку? Так вот, сегодня это наконец-то случилось. Мама отправила папу забирать фотки со Дня Благодарения. Когда папа вернулся, на его челе была туча. Он держал в руках фотку с вечеринки Родрика. Походу, один из тусовщиков по ошибке сделал снимок на мамин фотик, который стоит на полке над стереосистемой. Фотография изображала неприкрытую правду. Родрик попытался было все отрицать, но фото есть фото, и говорить было не о чем. Мама с папой забрали у Родрика ключи от его машины и вынесли приговор. Мой брат был наказан и арестован на целый месяц. Они даже на меня разозлились и назвали меня сообщником. Я отделался двухнедельным запретом на видеоигры. Воскресенье. С тех пор, как раскрылась правда про вечеринку, родители никак не могут оставить эту тему в покое. Обычно по выходным Родрик дрыхнет до 2 часов дня, но сегодня папа поднял его в 8 утра. Ранний подъем — это для Родрика удар ниже пояса, потому что он просто обожает спать. Однажды, прошлой осенью, он проспал 36 часов подряд. Он продрых, не просыпаясь, с вечера воскресенья до утра вторника, и даже не понял, что пропустил целый день. «Эй, а где вечерний футбол по понедельникам?» Но Родрик и тут нащупал обходные пути. Когда папа будет его, он встает, перетаскивает вещи наверх и спит там на диване до обеда. Так что этот раунд, похоже, за Родриком. Вторник. Мама с папой на выходных снова уезжают с ночевкой и собираются отвезти нас с братцем к дедушке. Они сообщили, что собирались оставить нас снова одних, но мы показали, что доверять нам нельзя. Дедушка проживает в доме отдыха, где тусуются одни старики. Мне пришлось провести там неделю несколько месяцев тому назад, и это была самая кошмарная неделя за лето. Мэнни же снова остается на эти выходные у бабушки. Я бы все отдал, лишь бы поменяться местами с этим счастливчиком. У бабули холодильник всегда набит газировкой, пирожными и вкусняшками. А еще у нее кабельное ТВ со всеми каналами. Мэнни едет к бабушке, потому что он у нее любимчик. Если не верите, сходите посмотреть на ее холодильник. Тут все очевидно. Но если кто-нибудь пытается обвинить бабулю в предвзятости, она сразу же займет оборону. Всех внуков я люблю одинаково. Дело не только в фотках на холодильнике. У бабушки весь дом завешен Мэнниными каракулями. При этом единственное, что бабуля хранит от меня, это записочка, которую я написал ей, когда мне было 6 лет. Я тогда разозлился на нее за то, что она не дала мне мороженого, и написал: «Ненавижу бабульку». Бабуля до сих пор мне ее не простила. А вот это подарок моего внука Грегори. Вероятно, у всех бабушек-дедушек есть любимые внуки. Что ж, по крайней мере, у дедушки с этим все в порядке. Грегори мой любимчик. Суббота. Сегодня мама с папой забросили нас к дедуле. Я стал искать возможность развлечься, но у дедушки делать нечего. Так что я сидел рядом с ним и пялился в телек. Но дед даже не смотрит никаких реальных программ. У него телек настроен на прием изображений с камеры охраны, которая снимает вход в здание. После нескольких часов просмотра этого ты начинаешь потихоньку сходить с ума.
«Эй, этот Барри Гроссман по 3 часа гуляет на улице, а вот времени вернуть мне мой пылесос у него не нашлось».
Около 5 вечера дедушка приготовил ужин. Он варганит какую-то жуткую муть под названием «кресс-салат». Это, поверьте, худшее из возможного. По сути, это зеленая фасоль с огурцами, плавающая в бассейне из уксуса.
Родрик знает, что я ненавижу такой кресс-салат больше, чем что-либо. Так что в прошлый раз, когда мы были у дедушки, он не упускал случая навалить его в мою тарелку.
Грег обожает этот салат. Добавка!
И вот я сидел и трескал эту фигню, чтобы не задеть чувства дедушки. А чем, вы думаете, судьба вознаграждала меня за труды? Вечером дед снова угостил нас салатом. Я притворился, что ем, но на самом деле я улучил минуту, пока никто не смотрел, и вывернул всю тарелку себе в карман. Это отвратно, когда холодный уксус бежит по твоей ноге, но в 1000 раз приятнее, чем та же мерзость в желудке. После ужина мы прошли в гостиную. У деда сохранилась фиговая туча древних настольных игр, и нам с Родриком всегда приходится в них играть. У него есть такая игра «Вынос мозга», в которой один из игроков читает текст на карточке, а другой старается не смеяться. Я всегда выигрываю у деда, в основном потому, что не понимаю его ископаемых шуток. Ставить экономическую политику выше фискальной ответственности — это все равно, что телегу запрягать в лошадь. Хо-хо-хо-хо. У Родрика я тоже выигрываю, потому что он проигрывает нарочно. Когда приходит моя очередь читать карточку, он всегда набирает полный рот молока. В 10 вечера я захотел пойти спать. Но Родрик уже оккупировал диван, так что мне опять пришлось спать с дедулей. Что тут можно добавить? Если родители хотели наказать меня за сообщничество, они достигли своей цели.
Не затруднился бы ты положить мои зубы в стакан?
Воскресенье. У Родрика перед Рождеством сдача большого научного проекта, и, похоже, папа с мамой помогать ему не собираются. В прошлом году научный доклад Родрика назывался «Провоцирует ли просмотр фильмов ужасов мысли о насилии?» Психологически идея состояла в том, чтобы давать людям смотреть ужастики и затем просить их зарисовать свои эмоции на бумаге. На деле же это просто был повод для Родрика и его приятелей, чтобы смотреть жутики в школьные будни. То есть просмотр-то они устроили, а нарисовать ничего не нарисовали. Наступил вечер перед сдачей работы, а у Родрика еще ничего не было сделано. Так что мне, маме и папе пришлось его выручать. Папа нашлепал на компьютере саму работу, мама приготовила все для выступления, а мне пришлось рисовать. Я изо всех сил старался влезть в шкуру подростка после просмотра ужастика. Самым мерзотным последствием моего бескорыстного шага было то, что мама наказала меня за рисунки. Она заявила, что они показались ей настораживающими, и до конца учебного года мне разрешено было смотреть только передачи 0+. Но если уж говорить о настораживающем, так лучше бы взглянуть на мазню Мэнни. Однажды Родрик случайно забыл в DVD-диск с ужастиком, и на следующее утро, когда Мэнни врубил себе мультики, он увидел всю правду жизни. Видел я пару Мэнниных рисунков после просмотра. Как бы, знаете, мне от них кошмарики не приснились. Вторник. Наученные прошлогодним опытом родители установили расписание, по которому Родрик обязан был готовить школьный проект. Предполагалось, что сегодня к 6:00 вечера Родрик расскажет им, о чем будет работа. Но и в 6:45 дела не выглядели так уж оптимистично. Родрик смотрел программу про астронавтов, точнее, про то, как влияет на них невесомость. Оказалось, что те, кто пробыл долго в космосе, возвращаются на Землю немного выше, чем были до полета. Типа в космосе нет гравитации, и позвоночник разжимается или что-то вроде того. В итоге у Родрика родилась идейка. Он заявил, что намерен поставить эксперимент по влиянию нулевой гравитации на позвоночник человека. Он с таким пафосом излагал свои мысли, что невольно думалось, насколько обогатят человечество результаты его исследований. Папа же вроде бы здорово впечатлился. Или, может, он просто уверился, что Родрик наконец взялся за ум. Но на другой же день, когда отец попросил Родрика вынести мусор, впечатление, похоже, несколько смазалось.
«Не могу. Я ставлю эксперимент».
Среда. Вчера объявили о прослушивании на участие в зимнем параде талантов. Как только я об этом узнал, мне тут же пришла идея поставить комедийную сценку вместе с Роули. Признаю, правда, что истинной причиной было желание подкатить Холли Хиллс, сестре Хитер Хиллс, самой популярной в нашей параллели девчонке.
Мальчик, которого в семье принимали за собаку.
«Смотри, дорогая, наша собачка встала на задние лапки».
«Да я же человек!»
«Эй, эй, а ну с дивана, с тебя шерсть сыплется! И не рычи на меня!»
«Я не собака, я твой сын!»
«Мы едем в романтическое путешествие, поживешь пока в питомнике».
«Но я хочу с вами!»
«Ну, как тебе объяснить? Гав-гав-гав, глупая псина. Конец».
Авторы и исполнители. Автор — Грег Хефли, режиссер — Грег Хефли, отец — Грег Хефли, мать — Холли Хиллс, мальчик-собака — Роули Джефферсон.
Я показал сценарий Роули, но он не проявил должного понимания. «Вы-то думали, что Роули бросится благодарить меня за то, что я безвозмездно вывожу его в звезды, но, как говорит мама, есть такие люди, которым, что ни делай, все будет не так».
Четверг. Роули нашел себе другого партнера для шоу талантов. Он собирается ставить фокусы со Скотти Дугласом, малышом из своего карате-класса. Если думаете, что я завидую, так вот вам. Скотти Дуглас — первоклашка, так что счастьем будет для Роули, если ему не надают по морде за такую слюнтявость. Парад талантов не проводится отдельно в началке, средней и старшей школе. Так что, выходит, мусбанда Родрика будет соревноваться со Скотти и Роули. Родрик прям-таки загорелся этим парадом.
Его группа никогда еще не играла перед аудиторией, так что они думают, будто им выпал счастливый шанс.
Родрик все еще под арестом, то есть ему запрещено выходить из дома. Поэтому его банда приезжает к нему каждый вечер, и они фигачат музыку в нашем подвале. Похоже, папа уже раскаивается в том, что посадил Родрика под арест.
Ха, только если эти перцы и вправду хотят выиграть, лучше бы они занялись нормальной музыкой. Последних два дня они забавлялись с эффектом эхо, который открыли в своей установке, вместо того, чтобы репетировать.
Пятница. Папа сократил Родрику срок наказания на 2 недели. Он чуть не рехнулся от репетиции полного бамперса. Поэтому сегодня Родрик срулил из дома на все выходные к своему приятелю Варду. А это означало, что подвал теперь пуст, и я пригласил Роули в гости с ночевкой. Мы с ним купили конфет, газировки, и Роули притащил свой мини-телек. Мы даже умудрились наложить лапы на пару ужастиков из видеотеки Родрика и предвкушали волшебную ночь. Но тут заявилась мама.
«Смотрите, кто к нам пришел!»
«Ясный пень!» Мама притащила его сюда, чтобы он за нами шпионил. Каждый раз, когда я приглашаю друзей с ночевкой, Мэнни все портит. В прошлый раз было хуже всего. Среди ночи он забрался к Роули в спальный мешок, наверное, чтобы погреться. Это привело Роули в такой шок, что он ушел домой рано утром, и с тех пор мне еще ни разу не удавалось заманить его к себе на ночь. Похоже, Мэнни и на этот раз испортит нам всю картину. Смотреть ужастики мы теперь не могли, поэтому решили порубиться в настольные игры. Но я уже сыт по горло настолками. И Роули что-то начал меня бесить. Он бегал каждые 5 минут в туалет, а когда возвращался, зачем-то пинал подушку. Первую пару раз еще могло быть смешно, но сейчас это дело решительно действует мне на нервы. Когда Роули в очередной раз поднялся наверх в туалет, я решил его разыграть. Я подложил под подушку гантель. И вот как только Роули спустился обратно, он пнул ее со всей силы. Да, Роули заплакал, как маленький. И я никак не мог его успокоить. Он так расшумелся, что к нам пришла мама. Мама оглядела его большой палец, и лицо у нее стало серьезное. Мама вообще очень болезненно относится к травмам Роули в нашем доме со времен инцидента с той хренью из фольги с зубочистками. Так что на этот раз она взяла, да и отвезла Роули домой. Я страшно рад, что она не стала расспрашивать, как все случилось. Лишь только за мамой и Роули закрылась дверь, я принялся обрабатывать Мэнни. Мэнни видел, как я подложил под подушку гантель, и ясное дело, он все разболтает маме. Я решил кое-что предпринять. Я собрал пару дорожных сумок и заявил Мэнни, что ухожу из дома, чтобы мама не наказала меня. Я подошел к входной двери и сделал вид, что покидаю родимый дом. «Прощай, прощай, мой милый дом, семья моя, ты больше меня не увидишь». Идейка, собственно, принадлежала Родрику. Он использовал ее всякий раз, когда творил гадости, и я мог на него наябедничать. Он делал вид, что уходит, а через 5 минут возвращался. К тому времени я был готов ему все простить. Я сказал Мэнни, что ухожу, вышел, захлопнул дверь и подождал снаружи пару минут. Когда я снова ее открыл, то ожидал увидеть, как братишка бьется в истерике. Но Мэнни даже не стоял у порога. Я стал искать его. И где же, вы думаете, он был? В подвале. Он жрал наши конфеты. Ну и фиг с ним. Лишь бы маме ничего не сказал. Суббота. Я проснулся и спустился на кухню.
Один только взгляд в лицо маме, и я понял, что Мэнни меня спалил. Мэнни все рассказал, и про ужастики тоже. Не спрашивайте, как он про них-то узнал. Мама заставила меня позвонить Роули и принести извинения, затем позвонить его родителям и принести извинения им. Не думаю, что после этого меня снова позовут к Роули в гости. Затем мама сама пообщалась с миссис Джефферсон. Миссис Джефферсон сообщила, что у Роули сломан палец и что ему придется сидеть дома неделю. Еще она добавила, что у Роули болит душа за парад талантов. Ему придется пропустить шоу, к которому он готовился вместе с Дугласом все последнее время. Мама уверила миссис Джефферсон, что я буду счастлив заменить Роули на параде. Я принялся дергать ее за рукав, потому что идея была ужасной. Но мама, конечно, меня проигнорила. Когда мама повесила трубку, я сказал, что последнее, что мне надо в школе, выступать на сцене с сопляком, который еще вчера ходил в ползунках. Но все было бесполезно. Мама отвезла меня к Дугласам и объяснила ситуацию матери Скотти. Путей к отступлению у меня не осталось. Миссис Дуглас пригласила меня в дом, и мы со Скотти пошли в его комнату репетировать. Первое, что я понял, разобравшись с делом, это то, что Скотти и Роули вовсе не были равноценными партнерами на сцене. Роули был просто помощником. Я заявил малявке, что это невозможно, и я ни за что не буду помощником первоклашки, но Скотти заявил, что набор для фокусов его собственный, и закатил истерику. Я подчинился обстоятельствам. Хватит с меня истерик. Скотти вручил мне накидку с блестками и сообщил, что это мой костюм. Похоже было на какую-то бабулину шмотку. Я предложил Скотти надеть для выступления что-то покруче. Ну, хотя бы кожаный пиджак. Но он был непреклонен. Одежда помощника должна была быть магической. Впрочем, все, что от меня требовалось, подавать Скотти время от времени какие-то штуки, так что все не так уж и страшно. Только не знаю, как мы справимся, когда на нас будут смотреть 500 человек, а не грудная сестренка Скотти. Воскресенье. А вот и хорошие последствия работы со Скотти. У меня появилась куча идей для комиксов про кретина Крейтона. Роули бросил работу рисовальщиков комиксов пару месяцев тому назад. Он сказал, что ему хочется больше времени играть в роботов-динозавров. Это значит, что вакансия в школьной газете открыта. Понедельник. Хорошие новости. Сегодня было прослушивание на участие в параде талантов, и мы не прошли.
Ну, я, конечно, мог бы чуть больше постараться для Скотти, но не специально же я все испортил.
Просто забыл разок-другой ему проассистировать. С другой стороны, мы не единственные, кто не прошел отбор, так что это слегка напрягает. Конечно, мы не были лучшими, но ведь и не были худшими. Некоторые из тех, кто прошел отбор, были вообще ужасны. Вот этот шкет, например, Гарри Гилбертсон. Ну что он такого делал? Выписывал кренделя вокруг системы, которая орала патриотическую песню из мюзикла. Банда Родрика тоже прошла прослушивание, и теперь он ведет себя так, будто их группа уже получила всемирную славу. Как я уже говорил, Родрик действительно загорелся участием в этом шоу. Он даже пораньше закончил свой научный проект, чтобы лишний день порепетировать со спокойной душой. Однако учитель проект Родрика забраковал. Он сказал, что Родрик не использовал научные методы в своих изысканиях, в работе нет гипотезы и вывода, и что Родрику придется начать заново, да еще и сменить тему. Родрик попытался было возразить, что за время эксперимента действительно подрос на 1/16 дюйма. Но учитель ответил, что это нормально в его возрасте, и эксперимент тут совсем ни при чем. Вот засада. Ведь я собирался тоже делать проект по нулевой гравитации. Похоже, мои усилия в этом направлении накрылись тем же медным тазом, что и Родриковы. Папа предложил Родрику пропустить парад талантов, чтобы вплотную заняться новым проектом, но Родрик категорически отказался. Он вообще заявил родителям, что школа его больше не интересует. Его план — победить на шоу и отправить запись концерта в звукозаписывающую компанию. Ну а затем бросить школу и целиком посвятить себя музыкальной карьере. План, по-моему, дебилоидный, но папа, похоже, вовсе не так уж против. Среда. Сегодня вечером будет парад талантов. Мы с папой хотели отмазаться, но мама заставила нас переться туда в поддержку брата. Родрик с мамой отправились в школу пораньше, чтобы приготовить кое-что для выступления, а папе пришлось ехать на музыкальном фургоне вместе с Биллом. И он совсем не был в восторге от того, что столкнулся на стоянке со своим боссом. Парад начался в 19:00, и вот что хочу сказать. Идиотская была идея
объединить выступления детей всех возрастов в одно шоу. Номера малышей, певших песенки своим медвежатам, перемежались выходами 18-летних кексов, рубивших металл.
«А сейчас Ларри Ларкин исполнит соло под названием «Бойня»!»
Папа явно не одобрял все эти татуировки и пирсинги Ларри Ларкина. Примерно в середине его выступления он не выдержал и поделился своими соображениями с чуваком, сидевшим с ним рядом. Я не успел остановить папу и сказать ему, что этот чувак, его собеседник, отец Ларри. Другой глупостью, совершенной организаторами этого шоу, было то, что номеров оказалось очень много. Парад казался просто резиновым. В 9:30 вечера было принято решение о том, что выступать будут два участника одновременно. Иногда получалось нормально, например, когда Петти Фаррелл танцевала степ, а Спенсер Кид в это время жонглировал. Но в остальное время все выходило по-идиотски. Например, Теренс Джеймс играл на гармошке, катаясь на моноцикле, а Черси Клайн декламировала тут же поэму про глобальное потепление. Выступление Родриковой музбанды шло последним номером. Перед началом парада Родрик попросил меня заснять их выступление на видеопленку, но еще чего не хватало. Он так по-скотски вел себя со мной в последнее время, что я не понимаю, как у него хватило наглости еще и просить меня о таком одолжении. Мама вызвалась добровольцем вместо меня и теперь будет исполнять обязанности оператора. Родрик опустили на пару с тем самым шкетом Гарри Гилбертсоном. Не думаю, что Родрик был счастлив об этом узнать. Я заметил, что папа куда-то исчез во время выступления Родрика и огляделся, пытаясь его отыскать. Папа стоял у выхода с ватными шариками в ушах. Он стоял там, пока не смолкла песня. После выступления началось вручение наград. Группа Родрика не выиграла ничего. Зато Гарри Гилбертсон получил приз за лучшую музыкальную композицию. Но вот кто получил гран-при, ни за что не догадаетесь. Лиланд, нянька Роули. У него был номер с чревовещанием. Судьи признали его выступление в высшей степени достойным и безопасным. Не думал, что когда-нибудь соглашусь в чем-то с Родриком, но на этот раз, мне кажется, он был прав, обзывая Лиланда ботаном. После шоу Родрикова музбанда отправилась к нам, чтобы просмотреть запись своего выступления. Они все бурчали о том, как несправедливо их прокатили и что судьи ничего не смыслят в роке. Они планировали отправить эту запись на одну из звукозаписывающих студий. Пусть выступление, решили они, говорит само за себя. Все расселись перед телеком. Родрик включил запись. Но тут же всем стало ясно, что случился полный отстой. «Снимала-то мама?» «Нет-нет, сняла она хорошо, только комментировала при этом каждое действие каждого участника группы. И это все записалось на пленку. Каждый раз, когда Билл высовывал язык и облизывал губы, как это делают все рок-звезды, мама громко выражала свое мнение. Мама замолчала только на время, пока Родрик фигачил свое барабанное соло. Но в это время камера так прыгала в ее руках, что на экране ничего не было видно. Сперва братец и его группа просто взбесились, но потом они вспомнили, что школа вела официальную запись парада и что видео будет транслироваться по местной сети завтра вечером. Очевидно, это означает, что завтра они снова сюда припрутся. Четверг. За последние несколько часов дела мои полетели к черту. Родрик и его приятели явились к 7 вечера, чтобы посмотреть шоу по телеку. Они тусовались у телевизора все 3 часа, пока не подошло время их выступления. Школа, надо признаться, весьма достойно выполнила свою работу. Все было очень хорошо видно и слышно, пока не пришло время барабанного соло Родрика. В тот момент мама начала танцевать. И кто бы там ни вел со стороны школы видеосъемку, он сфокусировался на маме и снимал только ее до конца выступления. Это означало, что у Родрика нет ничего, что он мог бы послать на студию, и он просто рассвирепел. Сперва он злился на маму, что она все испортила, но мама ответила, что если он не желает, чтобы люди танцевали под его музыку, так нечего ее и играть. Тогда Родрик вызверился на меня. Он сказал, что если бы я все снимал, как он меня попросил, ничего бы такого не было. Но я ответил, что и снимал бы, если бы он не был такой свиньей. Мы начали орать друг на друга. Мама с папой разняли нас и отправили Родрика в его конуру, в подвал, а меня в мою комнату наверх. Через пару часов я спустился на кухню и чуть не врезался в Родрика. Он ухмылялся, так что я сразу понял, что что-то не так. Родрик сообщил мне, что моя тайна раскрыта. Сперва я даже не понял, о чем он. А потом, когда понял,
похолодел. Он всем разболтал, что случилось со мной этим летом. Я поскакал в подвал и схватил его телефон, посмотреть, кому он звонил. Оказалось, он обзвонил всех знакомых, у кого были сестра или брат моего возраста. Завтра к утру все в школе будут в курсе моей истории. И, разумеется, Родрик не будет Родриком, если не приукрасит факты, чтобы все выглядело еще позорнее. И раз уж теперь все равно все это знают, я расскажу здесь о том, что же было на самом деле. Не Родрикову лживую версию. Ну так вот. Летом мы с Родриком зависли у деда в доме отдыха на несколько дней. Но делать нам было нечего. Я чуть с ума не сдвинулся. Мне так было скучно, что я достал свой старый журнал и принялся в нем писать. Но было крайне глупо с моей стороны размахивать перед Родриком книжечкой с надписью «Дневник» на обложке. Он загробастал журнал и побежал. Наверное, он заперся бы с ним в туалете, но споткнулся о вынос мозга, который мы оставили в комнате на полу. Я подхватил книжку и выбежал на лестницу. Потом я заскочил в общественный туалет в фойе и заперся там в кабинке. Я поджал ноги, сидя на унитазе, чтобы Родрик не смог меня засечь. Еще бы, если бы братец прочел мой журнал, это был бы конец. Так что уж лучше я порву его на кусочки и смою их в туалет. Нельзя же так рисковать в самом деле. Но как только я начал выдирать страницы из книги, я услышал, как отворилась входная дверь. Я замер на унитазе, но никаких других звуков не было. Я выглянул поверх дверцы, чтобы понять, что там происходит. Я увидел тетку, которая стояла у зеркала и накладывала на себя косметику. Очевидно, она случайно забрела в мужской туалет. Старики в доме отдыха часто все путают. Я чуть было не сказал ей об этом вслух, но в туалет вошел кто-то еще. Как думаете, кто именно? Еще одна тетка. И тут я понял, что налажал. Это я перепутал туалеты, а не все эти тетки. Я сидел в туалете у женщин. Я буквально молился, чтобы им не приспичило в туалет. Пусть бы вымыли руки и мотали отсюда, но нет. Они уселись в кабинках по левую и правую сторону от меня, и каждый раз, как одна тетка выходила оттуда, другая тут же занимала ее место. Я не мог даже выйти. Если Роули думает, что пострадал, когда сожрал сыр, то ему надо бы зависнуть в сортире у этих старушек часа так на полтора. Полагаю, кто-то услышал, как я там вожусь, и сообщил обо мне на ресепшн. Не прошло и пары минут, как дом облетела весть, что в дамской комнате засел маньяк под глядун. Пришла охрана и вытащила меня оттуда, и все обитатели дома отдыха видели мой позор, а Родрик наблюдал за мной у деда по телеку. Сейчас, когда история вышла наружу, я не представлял, как вообще покажусь в классе. Я попросил маму перевести меня в другую школу и даже объяснил, почему. Но она сказала, что мне не следует волноваться из-за того, чтобы мне подумают другие люди. Она заявила, что мои одноклассники, конечно, поймут, что я просто случайно ошибся. Это еще раз доказывает, что мама ничего не смыслит в психологии детей моего возраста. Я горько жалею, что не поддерживал отношения с Мамаду. Кто знает, если бы мы подружились, может, я бы поехал во Францию по обмену и пожил бы там в спокойствии пару лет. Парлеву франце? А фиг с ним. Не хочу завтра в школу. Но, кажется, у меня нет никаких вариантов. Пятница. Случилась чума. Стоило мне зайти в школу, как меня окружили мальчишки, и я приготовился к обороне. Но они начали меня поздравлять. Мне жали руку, хлопали меня по плечу, а я стоял и ничего не мог сообразить. Все говорили одновременно. Я не сразу уловил суть, но, походу, произошло следующее. История, которую вывалил Родрик, разошлась по младшим братьям и сестрам, а они передали ее своим друзьям. Но все детали событий перемешались. История трансформировалась. Ошибка в дамской комнате дома отдыха превратилась в хитрое проникновение в девчачий туалет в старшей школе Кроссланда. Я не мог и представить себе, что все так обернется, но исправлять ошибку точно не стал. Внезапно я сделался школьным героем. Мне даже кличку придумали — «Шпионатор». Кто-то сделал мне повязку на голову со словом «Шпионатор» на лбу, и я, конечно же, ее не снимал. Никогда еще ничего такого со мной не происходило, и я наслаждался свалившейся на меня славой по полной. Впервые я понял, что значит быть самым популярным чуваком в школе.
Несчастью, девочки думали обо мне не так, как мальчишки. Даже, думаю, к февралю мне не с кем будет танцевать на вечеринке по поводу Дня всех влюбленных. Понедельник. Страстное желание Родрика прославить свою группу, кстати, тоже сбылось. Теперь каждый знает про полный бамперс. Кому-то показалось очень смешным, как мама зажигала на параде талантов, и видео попало в интернет. Теперь Родрик известен как барабанщик из видео «Танцуй, мама». Брат прячется в своем подвальном убежище, ожидая, пока накал схлынет. Признаюсь, мне даже немного жалко его. Меня, конечно, тоже слегка дразнит этим видео «Танцуй, мама» в школе. Но хотя бы меня нет на пленке. И хотя Родрик, конечно, большой козел, он все-таки мой брат. Завтра ему выступать с научным докладом. Если он ничего не сдаст, может вылететь из школы нафиг. Так что я предложил ему свою помощь, но только в последний раз. Мы пахали всю ночь, как каторжные. Не хочу хвастаться, но работа вышла, что надо. Когда Родрик получит завтра первое место, надеюсь, он хотя бы мельком подумает, как же ему все-таки привалило, что именно я его родной брат.